Была корень всех наук, часть, которая называется «Правильное изложение науки Каббала». Ну, давайте прочтем сначала. До настоящего времени ни один ученый-каббалист не смог раскрыть пути, с помощью которых можно было бы заниматься наукой Каббала публично, всем народам и объяснить характер каждого слова. Только последний каббалист 20 века – Рав Юда Ашлах Баля Сулам смог открыть и объяснить в своих трудах путь к цели творения, пригодный для всех. Этот путь называется путь облачения. Раскрытие этого пути не является заслугой Баля Сулама, а обусловлено развитием нашего поколения и его готовностью к полному исправлению. В чем проблема? Проблема, мы уже с вами объясняли это во многих предыдущих статьях, в том, что если в нашем мире какой-то ученый или человек рассказывает нам о том, что он видел, то мы приблизительно можем каким-то образом догадаться или построить себе какую-то модель, что он видел. Потому что есть у нас общность ощущений, пониманий, исследований, осмыслений, есть общность чувств, есть, в общем, представление о мире и его деталях. И всегда можно найти какое-то подобие того, что я не видел и не знаю, тому, что где-то было и что я видел и что знал. И поэтому мы можем писать книги в нашем мире, рассказывать о самых сложных вещах, самым маленьким людям, и они все-таки отчасти как-то смогут это понять. В какой-то мере, естественно, в каком-то маленьком уменьшенном масштабе, но смогут это понять. Но если мы говорим о том, что совершенно ни разу не было испытано человеком, он не представляет, что это такое абсолютно, нет никакой возможности уподобить это нашему миру. Такие образы, которых в нашем мире не существует, как ему это передать? Передать это практически невозможно. Но, значит, тогда наука Каббала, она только для тех, кто находится в высшем мире, а для тех, кто находится в нашем мире, из высшего мира передать ничего нельзя? В общем-то, можно отчасти что-то передать. И это необходимо, потому что без этого низшие не смогут никак добраться до высшего мира. Как же им это передать? Мы говорили о том, что существует четыре языка для передачи высшего мира, духовного мира. Но три языка из них метафорические. Это язык Торы, Танаха, Агадот и Алахот. Все они говорят о том, как устроен высший мир, какие там существуют законы, что должен сделать человек для того, чтобы войти в ощущение высшего мира. Но язык этот очень сложен. Он понятен только тем, кто находится уже в высшем мире. А остальные воспринимают его буквально, как язык или сказаний, или романов, или законов нашего мира. А язык Каббалы, четвертый язык, он язык очень сложный. Хотя он остерегает человека, чтобы он поменьше представлял себе неправильные образы, то есть а материализовывал духовное, с одной стороны. Но с другой стороны, он все-таки совершенно сухой и непонятный в нашем мире тем, кто не испытывал никаких еще ощущений высшего мира. И самое главное, передать путь, по которому должен идти человек, подниматься, постепенно осваивать высший мир в себе, перестраивать свою кли, настраивать постоянно себя как прибор, все более точно, более точно, более точно на ощущение высшего мира, пока не, наконец-то не настроит себя так, что уловит вот тот, ту частоту, ту волну высшего мира, самую наинизшую, которая ближе всего к нему, чтобы был настроен его прибор точно на эту частоту. Пока человек это не настроит, он должен все-таки следовать точной методике и в учебе, и в работе над собой. И вот эта настройка, она проблематична. Она не могла решиться в прошлые века, потому что человечество еще не было для этого готово, еще души не созрели, и поэтому не было еще готовности внутренней производить эту работу, настраиваться на качество высшего мира. Настраиваться на ощущение высшего мира, это значит настраиваться на его качество. То есть подгонять свое качество под качество высшего мира. Как радиоприемник настраивает свою частоту под частоту волны, которая находится вне него, так человек должен настраивать свое свойство, свое качество альтруистическое, свое устремление, пока оно не станет подобным хоть в чем-то тому, что есть хоть маленькой этой волне, хоть маленькому свойству высшего. Так вот, ни один каббалист до нашего времени не смог эту методику описать, как саму методику постижения, то есть изменения человека в себе, внутреннюю работу человека, так и издать учебник, благодаря которому, если человек занимается, он привлекает на себя максимум окружающего света. То есть по этим двум частям каббалы, внутренняя работа и наука каббала, то, что мы условно называем статьи Талмуда Сферот, у Баля Сулама так это разделяется, ни один каббалист до него не смог ничего сделать, потому что люди еще, души не были развиты для того, чтобы в себе это все реализовывать. И поэтому только Баля Сулам смог это сделать. И он так и говорит, что я удостоился этого не потому, что я особенный, а потому что я живу в таком поколении, в котором это можно раскрывать. И поэтому, хотя я обычный каббалист, но поскольку я нахожусь в таком поколении, то мне дана уникальная возможность сделать для этого поколения то, что не смогли сделать такие великие мои учителя. Вопросов нет пока? Нет. Есть там кто-то? Кто? Тамир, по-моему, да?
Раб, вы сказали, что низший должен как настроиться как бы на частоту определенную, ближайшей к ней высшей ступени. Это что значит, что высший также себя ухудшает до той частоты, которую может воспринять низший?
Естественно, что высший себя понизил до самой наинизшей ступени, с мира бесконечности через все миры, творец или свыше свет, оделся постепенно все больше и больше фильтры для того, чтобы приблизить себя к нашему наинизшему состоянию. То есть это то, что мы изучаем в Талмуде Сферот или в Птихале Хумата Каббала. Происходит деградация, уменьшение, понижение, регрессия ступеней света, нисхождение их из мира бесконечности, постепенное ослабление света вплоть до нашего мира. И между высшим миром и нашим миром находится махсом. Над махсомом находится минимальное качество высшего света, то есть самое маленькое электролитическое свойство. Если мы можем каким-то образом примерно уподобиться, это не уподобиться еще полностью, а примерно захотеть уподобиться, что называется в нашем мире, этому свойству, этого достаточно для того, чтобы действительно мы перешли этот махсом, то есть действительно получили это свойство. Мы ни в коем случае не можем из нашего мира достигнуть этого свойства, даже самого наинивысшего, самого наинизшего свойства отдачи. И ни в какой другой ступени, где бы мы ни находились, на ступенях всей этой лестницы от нашего мира до мира бесконечности, мы не можем сами своими силами от одной ступеньки подняться к другой. Всегда это связано только с желанием. Как только есть в нас желание полностью оставить свою форму, свое свойство, и принять на себя свойство более высшее, свойство отдачи, тогда с нами это и происходит. Творец производит с нами эту работу, а в наших силах только пожелать это сделать. Пожелать тоже не в наших силах. Мы это можем сделать только за счет окружающей среды, как Бааль Сулам описывает это в статье «Свобода воли». Я продолжаю читать. Хотя для толкования науки Каббала можно воспользоваться помощью внешних наук, так как они все заключены в науке Каббала, но наилучшее разъяснение ее происходит при изложении высшего мира в соответствии с корнем и ветвью, причиной и следствием. В прошлые века, в Средневековье и раньше, в основном это относится к где-то начиная с 13-14 века и до Каббалы 16-17 века, был период, когда каббалисты пытались объяснить высший мир через наш мир. То есть, вот смотрите, у нас есть 5 пальцев. Значит, почему эти 5 пальцев? Потому что то-то, 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 то-то есть наверху. Вот смотрите, мы таким образом устроены, потому что то-то, 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 исходя из нашего мира, есть наверху. То есть, по правилу из низшего научимся высшему. Можно пользоваться вообще и всеми остальными ветвями в нашем мире, в том числе науками, искусствами, всей деятельностью человека и вообще всей природой, которая здесь есть, для того, чтобы изучать высший мир таким образом снизу вверх. Но это неэффективно, потому что человек таким образом не может оторваться от этих корней. А ведь надо нам для того, чтобы изучать высший мир, именно высший мир, оторваться от картин нашего мира. Для чего это нам надо? Если мы не изучаем высший мир, мы не желаем каким-то образом соприкоснуться, быть там, мы не вызываем с него на нас излучение Ормакиев, окружающего света, а это самое главное. Поэтому дело не в том, что как изучать, снизу вверх, сверху вниз, сбоку или как. Важно, чтобы изучение было изучением как будто высшего мира, без связи с нашим миром, или только в связи, как он корень для всего нашего мира, то есть оторван от нас все-таки, и из оттуда сможет на нас не зайти особая эта энергия, называемая Ормакив. Если в соответствии с этими стилями, которые были раньше в изложении Каббалы, они культивировались очень некоторое время, когда объяснялся наш мир, и из нашего мира объяснялся высший мир, в принципе, было очень тяжело заниматься, чтобы вызвать на себя Ормакив. В наше время, когда у нас есть такой мощный источник Ормакив, как Талмуд Эсрасферот, в этом уже нет никакой необходимости. И действительно, в итоге любые учебники, все остальные, которые бы не были у нас по Каббале, они относительно Талмуда Эсрасферот имеют небольшую силу, и стоит нам заниматься только этим учебником, для того, чтобы вызвать на себя Ормакив. А вся остальная часть Каббалы, вторая, говорящая о внутренней работе человека, статьи и письма Бааль Сулама, они уже только как вспомогательные для того, чтобы прийти к правильному намерению в изучении Талмуда и Сарасферот. Так вот, как бы то ни было, мы изучаем не из низшего в высший, а мы изучаем просто устройство высшего мира, и именно в таком виде, в котором написал ее нам Бааль Сулам. Поэтому Бааль Сулам первый, разъясняющий науку Каббала в соответствии с корнем и ветвью, причиной и следствием, изучаемое по его методике, раскрывает понимание всех каббалистических источников. То есть в итоге, когда мы изучаем Бааль Сулама, то мы сами видим, какие следствия есть в нашем мире из того, что изучаем в высшем мире. Вопросы? Да.
кто преподавал таким образом, например?
Есть много книг таких. Таль Рот. Книги настоящие, хорошие книги. Но это был такой стиль изложения. Ведь, в принципе, смотрите, каббалисты привязаны к тому, они являются, каждый каббалист является плодом своего поколения. Он живет в определенной среде. Он спущен в определенную эпоху. И он из нее работает. То есть, и то, что он делает относительно своего поколения, в общем-то. Есть особые такие, как Арии, Раби Шимон, там, Муше. Но остальные каббалисты, они в основном писали примерно для своего поколения. В том виде, в том стиле, который для их поколения был приемлем. И даже великие каббалисты все равно делали так. Допустим, Рамхаль. У него основная часть его трудов, она написана, сегодня нет такого слога, нет такого изложения, как диалоги, книги таким образом написаны и так далее. Сегодня мы затрудняемся так читать. А тогда это было очень популярно. Вот. Так что они брали из этого как бы пример и действовали таким образом. Поэтому Баля Сулам для нас он самый приемлемый. И по своей величине, и по своему стилю изложения, и по своему вообще разбору текста, по всему. Там все тихо, нормально. Постижение науки Каббала. Постижение науки Каббала происходит пониманием текста, подобно тому, как наш мир находится перед исследователем. Но вместе с тем он должен проявлять много усердия, чтобы понять этот мир, несмотря на то, что видит все своими глазами. То есть, понимать текст считается необходимым. Что значит понимать? Механическое понимание текста, когда я просто читаю, знаю, что написано. Что написано? Я не знаю, о чем написано на самом деле. Я не знаю, откуда я могу знать, что скрыто за этими словами. Но я пытаюсь этот текст как можно ближе приблизить к себе. Но я стараюсь ни в коем случае не допустить, чтобы этот текст вызывал во мне какие-то овеществленные образы. То есть возникает как бы тут противоречие. А как же тогда я могу его себе представить, адаптировать, подставить под себя? Так вот, под пониманием текста имеется в виду правильная формулировка всех определений в тексте, каждого слова. Баля Сулам пишет об этом в конце предисловия к Талмуду Сарасвиру, где он пишет «Седер Алимуд» – «Порядок изучения». Он пишет, что необходимо знать на память все слова и их обозначения, которые встречаются в Талмуде Сарасвирот. То есть любое слово, которое есть в Талмуде Сарасвирот, из того текста, который я изучаю, любое это слово, оно должно быть правильно мною осознано. Неважно. Я копаю яму граблями. Я копаю яму граблями. Вот каждое из этих слов, оно должно быть четко понято. Я сказал его в словах нашего мира. Каким образом транслировать это в правильное понимание, о чем я хочу сказать? Кто такой я? Может быть, это душа там? Копаю, что значит копаю? Значит, что такое карка? Что я копаю? Куда углубляюсь? В чем? Да? Яму, что такое яма и так далее. То есть, неважно, что мы читаем и в каком виде, на каком языке мы читаем в каббалистическую книгу, но она должна быть нами полностью разобрана, каждое ее слово, таким образом, чтобы мы трансформировали текст в духовное определение, а не оставили его во внешнем своем виде, так как он преподнесен нам, и только в этом понимании остались. Мы таким образом не изучаем духовное высшее, мы изучаем просто его внешнюю оболочку. Ничего из этого не выходит. Это все равно, что человек читает Тиилим или Тору, или что-то, и представляет себе вот такой исторический роман, как Тора, о приключениях народа. Ну и что? Так вот, пониманием текста, под пониманием текста, под первым пунктом имеется в виду, когда наш мир находится перед исследователем, подобно тому, как наш мир находится перед исследователем, но вместе с тем он должен проявить многие усердия, чтобы понять этот мир, несмотря на то, что видит все своими глазами. То есть, вижу я своими глазами этот текст, я его еще с этим текстом не адаптируюсь, я пытаюсь его расшифровать в понятиях высшего мира. И это мое усилие, после того, как я это делаю, в Талмуде Сарасвёрд, пункт 155, он говорит об этом, что когда хотят знать то, что читают, хотя ничего не понимают, но хотят знать, в этой мере вызывает на себя окружающий свет. И тогда приходит ко второму пункту – ощущение текста. То есть, кроме информации в каждом тексте заключено особое свойство, которое позволяет каждому, кто занимается его изучением, несмотря на то, что еще не понимает написанного, постепенно входить в ощущение высшего мира. То есть вот тут вот с помощью Ор-Макеев мы и можем достичь такого состояния, когда мы начнем ощущать этот текст, но это только под воздействием света, ни в коем случае этого не может быть, потому что мы так захотели, потому что мы этого достигли. Мы желаем садаптироваться с этим текстом, связаться, слиться, и тогда воздействующий на нас Ор-Макеев нам это позволяет, делает в нас такие свойства, что мы начинаем ощущать. Только с помощью высшего света это возможно, только в результате стремления к тому, что изучаешь, желание понять, что изучаешь, это желание, оно в человеке недостаточно, оно должно быть в нем развито под влиянием окружающей среды, группы, и тогда действительно на нем сработает этот Ор-Макеев, и он начнет чувствовать то, что читает. Вопросы? Кен?
Раф, по поводу граблей, вот этой фразы. Я могу сейчас представить себе образ, что я уже, что там земля – это желание, грабли – там это мой экран, или там что-то, я уже работаю в духовном и счастливый, что как бы я уже там, продолжать в таком же духе. Не будет ли это еще хуже, если я таким образом буду представлять себе?
Не понял, что значит представлять. Ты должен представлять себе единственное что. Ты должен пытаться расшифровать каждое слово в его все более и более истинно духовном смысле. Каждое слово в этом предложении. Вот и все.
Образы за этими словами. И удовлетворенным, и удовлетворяться тем, что я себе напредставлял. Как с этим быть?
Образы, которые стоят за этими словами, в итоге они говорят тебе о том, что ты должен достигнуть свойства отдачи. Вот и все. Ничего иного там нет. Значит, ты должен достичь такого состояния, когда расшифровка текста будет только одна. То или иное свойство или форма свойства отдачи. И к этому ты стремишься. Это называется «из зло лишма приходит к лишма». Нет другого. Еще вопрос? Да.
Как понимание текста соотносится с языком? Вот вы говорили, что Бальсулам был...
Понимание текста самого ничего не даст. Что значит понимать текст? Я же не понимаю, о чем речь. Я только пытаюсь его трансформировать в правильное определение. Потому что мой эгоизм делает мне из него неправильные определения. Я читаю, передо мной вырисовывается одна картина. Я пытаюсь сформулировать его верно, передо мной начинает вырисовываться некая другая картина. Я не знаю какая, но картина сил, картина свойств отдачи. Вот эту картину свойств отдачи, свойств сил, она, это не картина, это просто свойства. Они ближе всего, эти картины, к каббалистическому языку. К тому, что мы с вами изучаем в Талмуде Сарасвёрд. Так вот, эти картины, когда ты представляешь в виде их качеств отдачи, они потихоньку вызывают в тебе желание соединиться с ними, попробовать их, быть в них. И этим вызывается Ор-Макеев. Ну.
то, что вы говорили, что был у Бааль-Салам ученик, который идиш не понимал. Можно и без понимания текста то же самое?
Без понимания текста это, конечно, намного сложнее. С одной стороны. С другой стороны, это может быть действительно более эффективно. Потому что ясно ему, что он ничего не знает и не понимает. Ясно ему, что только высший свет, если придет к нему, создаст в нем такое условие, чтобы он начал ощущать высший мир. Остальные, может быть, кажется, что, он, что они что-то знают, что они что-то приобретают, кроме этих пустых знаний. А он себя не чешет этой надеждой, что действительно есть у него что-то в руках, ничего у него нет. Ничего не знает, не понимает. И как можно знать, понимать, если языка не знаешь? Но все равно оставаться в этом нельзя, потому что в той мере, в которой у тебя есть связь с текстом, в той мере ты можешь ощущать потребность в нем. Если у тебя совсем нет никакой связи с текстом, как ты можешь вообще держаться за него, пытаться влезть в него?
Да. Ты начинаешь расшифровывать этот текст, и теряется при этом намерение, что ты учишься вместе с товарищами, там, на работе, что это за счет другого идет?
Если я начинаю изучать текст, и если я этот текст изучаю правильно, то, значит, этот текст должен мне говорить о том, что у меня мне необходимо исправляться, что-то приобретать. В итоге мне необходимо что-то делать, ощущать важность, величие той ступени, которую я изучаю, и желание быть на ее уровне. И отсутствие в себе этого желания должно сопровождаться у меня осознанием того, что мои товарищи, моя группа, мое окружение помогут мне в этом. То есть, если человек правильно себя настраивает на определение каждого и каждого слова в книге, Талмуд и Сефирот, тогда точно у него будет по веревочке, так по цепочке, он придет к тому, что ему необходимо окружение. Ему необходимо впитать от человечества или от группы от своей, неважно как и где, впитать от них важность духовного. Он обязан будет, он вознуждается в этом. Если правильно будет расшифровывать тексты своих занятий. То есть, если настроить себя правильно на восприятие своих занятий так, что ему надо будет достичь их, выйти в них, а не просто находиться в формальном знании. Ну, Чикалкин.
Раф, а как тогда объяснить тот пример, что был каббалист, который стал, я не помню, к сожалению, как сейчас его звали, что достаточно расставлять стулья, работать на группу и тем самым тоже получить духовное. И сейчас это время уже прошло.
Значит, есть вот эти все упражнения или средства, с помощью которых человек достигает получения экрана. А есть средства, с помощью которых человек достигает получения экрана, которые не приходят за счет изучения текста, правильного его распознавания, правильной его формулировки, необходимости намерения достичь этой цели, и потом, как следствие этого, необходимости важности своего занятия и важности группы. Можно всего этого совершенно избежать и не двигаться этим путем вообще. А двигаться путем другим, когда человек находит в себе учителя и начинает действовать против него. Так пишет Бааль-Салам. Такие возможности были в предыдущих поколениях, потому что у каббалистов было по одному, по двое учеников. И таким образом они себе их настраивали под себя. И ученики таким образом получали возможность действовать относительно своих учителей. И получали от своих учителей уже прямиком знания, мысли, постижения. Об этом пишет Бааль-Салам в статье к окончанию книге Зоар. Ну, еще в других местах несколько. Но в наше время, когда мы начинаем массовый мировой подъем к духовному, невозможно, я, как я понимаю, такое соотношение между каббалистом и учеником, поэтому сейчас речь идет о массовом распространении, и поэтому речь идет только уже не о прикреплении ученика к каббалисту с помощью его обслуживания, что ли, на своего рава, а именно как работа с учебой в группе и так далее. Тот предыдущий вариант, та предыдущая возможность, на сегодняшний день ее просто не существует. Это является свойством нашего времени. По крайней мере, я не вижу в наше время каббалистов, и вообще, где они есть, неизвестно. Ну и я сам тоже бы на такое бы не пошел, потому что ощущается ответственность перед сотнями людей, желающих пройти в высший мир, и по-другому просто вести себя не можешь, и они в свою очередь. Еще?
האם אופן משיכת אור מקיף מטקסט של מאמר שונה ממשיכת אור מקיף מטקסט של תלמוד
עשרה? Есть ли разница между притяжением света окружающего от Талмуда Сферот и от статьи? Конечно, есть. Статья говорит тебе о твоих настоящих состояниях. Или о тех, которые ты должен пройти на себе в ближайшее время. Талмуд Эсерот Сферот описывает тебе четко духовные ступени. Он описывает тебе духовные действия, исправленные, правильные, которые существуют в духовном, находятся в своем корне, откуда нисходит на тебя высший свет. Поэтому статьи не являются воздействием явным таким, как учеба по Талмуд Эсерот Сферот. Статьи готовят тебя к настроиться на Талмуд Эсерот Сферот. А в Талмуде ты уже изучаешь точно высший мир и желаешь быть в нем. Поэтому я бы не сказал, что с этой точки зрения статьи являются как бы источником Ормакиф. Конечно, являются, в свою очередь, говорят о правильных действиях, говорят о вере, говорят о самых больших ступенях, которые только могут быть. Но они не описывают тебе эти высшие ступени в таком виде, чтобы из них исходил Ормакиф. Они не описывают в действии высшие ступени. Они описывают твое отношение к ним, как ты должен их воспринимать, как ты должен к ним относиться. Это совсем не является описанием определенной духовной ступени, с которой ты можешь притягивать окружающий свет. Кен. Вместе, как же лучше всего нам учить маамарим, статьи, вместе всем в группе собраться и читать. После того, как прочел маамар, или у тебя есть к нему уже определенное ощущение, и он тебе дал определенное необходимое какое-то устремление к высшему миру, после этого открыть Талмуд Эсерот Сферот. Что мы и делаем.
Намерение во время урока — это основная, в принципе, работа. Если человек спит во время урока, как это рассматривается? Как пор, как вот или...
Ну, если человек спит во время урока, тоже, смотря как спать. Бывает всякое в жизни, и у каждого из нас бывают всякие разные состояния. Если это не хронически, если человек действительно... ослаб настолько, что на него уже ничего не действует, это состояние стало у него постоянным, то тогда надо беспокоиться об этом. А если сегодня у него такое особое состояние, что он находится отчасти в таком сне, понимаешь, в чем дело? Мы не можем насильно делать ничего над человеком. Я не могу заставить другого человека, то есть чужую личность, клей, делать какие-то действия согласно своему желанию. Мое желание, чтобы он сейчас не спал. Его желание сейчас спать. Значит, что я могу сделать? Я не могу, если я его заставлю делать что-то против его желания, это значит, я его насилую. Так? Это называется насилием. Насилия в духовном нет. Что же я могу делать? Я могу только выбрать особые пути. В окружную. Каким образом вокруг него создать такую атмосферу, чтобы он не спал? Чтобы он захотел быть вместе, учиться, участвовать. Я должен только с помощью окружающих вызвать в нем такое желание. Пока он не будет действовать, исходя из своего желания, это не исправление. Это наоборот. Это порча. Это искажение. Поэтому прийти к другому... У нас и так практикуется. Я сейчас объясню, почему все-таки мы можем прийти и требовать. Но все-таки прийти к другому и требовать, в духовном такого действия нет. Мы из этого, мы можем прийти и требовать, исходя из одного. Мы подписались под тем, что мы единое клей, что мы одно целое. И я прихожу к нему или прихожу к себе совершенно на равных. Потому что иначе мы не выходим, мы не достигаем того, что надо. И тогда я могу подойти к нему. Но все равно, даже подходя к нему, я должен понимать, каким образом я могу от него требовать участия его в духовном усилии. И вы видите, как я совершенно здесь не давлю ни на кого. Я могу ругаться с утра до вечера за какую-то работу постороннюю, но никогда не сказать человеку ни одного слова о том, что он, как он участвует в уроках. Здесь все зависит от желания. Если группа на него не работает, не вызывает в нем такого желания, или он еще такой, что он не в состоянии воспринять всякое правильное вдохновение, что ли, от группы, то ничего не сделаешь. Надо оставить в покое, ждать, пока дорастет. Любое действие, если оно не исходит из желания человека, оно... порочно, насильственно, оно уничтожает мир. Все наши действия должны быть только из нашего желания. Приобретение желания на то, что на самом деле не видно, не желаешь, называется верой. Да, слушаю.
Раф, а разве Творец от нас не требует нашего продвижения? Что такое тогда путь страданий? То, что происходит со всем человечеством. Разве он не требует?
Творец требует от нас продвижения, подталкивая нас страданиями. Но он при этом, как тебе сказать, он давит на клей. То есть он находится внутри нашего желания. В нас-то этого нет. Мы, когда давим на человека, мы давим на него со стороны. Мы давим, создаем, как сказать, создаем совершенно другой вектор усилия. Я засыпаю сегодня. Это вообще дико. Нет слов. Тов? Да.
Достижение науки Каббала говорится о понимании текста и ощущении текста. Вот сейчас уроки идут на разных языках, как сегодня иврит и русский. Слушают каждый урок, переводят на множество языков, и этих языков все больше. Вот этот человек, который слушает перевод, его понимание и вот ощущение текста. Не носит ли переводчик искажений? Не вредят ли эти искажения?
Мы говорили уже о том, что совершенно не имеет значения, насколько человек понимает текст, а важно его усилие, насколько он этот текст правильно переводит для себя, правильно адаптирует его в себе. То есть каждое слово пытается понять в правильном духовном смысле. И поэтому здесь совершенно не важен перевод. даже если он неправильно тебе перевел, у тебя перед тобой неправильное предложение, и ты вообще там запутался в этом во всем, ты пытаешься правильно перевести каждое слово, ты пытаешься составить правильное представление духовное, о чем же говорится и что требуется от тебя. Именно твои усилия, они тебя и ведут вперед. Поэтому может быть очень красивый, хороший перевод, и может быть совершенно плохой и неправильный. Это не важно, важны твои усилия. Поэтому ты можешь слушать на любом языке, но важны твои усилия, и тогда ты получаешь в соответствии с ними этот тормакив, который тебя меняет. Поменяет он тебя, ты начнешь на самом деле воспринимать, что на самом деле происходит, тогда тебе уже не нужен никакой язык. Не начнешь понимать родной язык или совсем непонятный, ничего тебе не изменят, потому что ты все равно на самом деле не будешь знать, о чем же там говорится. Человек, который только учит для знаний, не приобрел никаких изменений на своей душе, умирает, все его знания вместе с ним умирают. Ничего на следующий раз не остается. Да.
Получается по логике вещей, что каббалист и книга, что каббалист должен быть еще более сильным источником окружающего света, но нет методики работы массы с таким источником.
Масса не должна работать с каббалистом. Масса должна работать с Творцом. Каббалист – это человек, который держит себя как можно больше в тени и показывает, как идти к Творцу. Вот и все. И ни в коем случае не перетягивает на себя одеяло. Он ни в коем случае не пытается, чтобы ученик смотрел на него, чтобы боготворил его, чтобы каким-то образом вообще занимался бы им вместо занятий Творцом. Как каббалист может такое сделать?
Масса иллюзия, что они уже имеют отношение с Творцом. Большинство существующих людей веруют, что они как вот уже имеют свои отношения с Творцом, и в принципе еще ничего. Но каббалист занимается тем, что направляет человечество, может помочь человечеству установить правильное отношение с Творцом. Большая часть человечества находится в иллюзии, что у них есть отношения с Творцом. Они находятся в религии. Мусульмане, христиане и так далее.
А что может каббалист им сделать? Ничего. Если у человека есть иллюзия, что он находится в связи с Творцом, ему каббалист не нужен. Он уже все, он уже пределе. Рабинович, давай. Да.
Раф, мы подписались под тем, что мы единое кли. Можно ли исходить из того, что есть рав и есть единое кли, работающее против своего рава?
Ну, против не надо, зачем? Это первое. Во-вторых, единое кли, значит, если вы подписали, значит, вы уже можете относиться к другому, как к себе. Значит, единое кли. Значит, нет разницы между мной и товарищем. Значит, я уже в той мере, в которой я могу на себя надавить, могу надавить на товарища. Это уже хорошо. Возникает возможность каким-то образом что-то действовать. Теперь вопрос другой относительно рава. Я считаю, что относительно рава ничего не надо делать. Относительно рава надо воспринимать его как инструктора, к которому надо прислушиваться, которого, пожелания которого, советы которого надо на себе выполнять, потому что все эти пожелания и советы, они касаются духовного роста. Больше ничего. Не надо никаких особых знаков любви, уважения, ничего этого раз не требует, ему это не надо. Я знаю и по себе, и знаю по своему раву. Никому это не надо из каббалистов совершенно. Нужна нормальная обстановка деловая, в котором максимально оптимально могут развиваться ученики и поскорее достигать того, чем нам надо, а не заниматься хасидутом там или там еще какими-то совершенно ненужными действиями. Все. Рав требует от ученика самого главного, чтобы ученик был настроен на Творца и чтобы желал стать подобным Творцу. Чтобы ради этого понимал, что ему надо заниматься. Для того, чтобы заниматься и пытаться войти в высший мир, чтобы было стремление к нему, он должен, получается, стремление от группы. он должен отдавать себя группе и должен влиять положительно в группе, чтобы у него и у каждого в группе это было. Исходя из этого, он должен быть послушным. Но относительно чего он должен служить рава? Рав большой, в переводе большой, должен быть только в том, что он указывает на Творца и на эту методику. Больше ни на что. В основном, в остальном он обычный человек. Уважение должно быть только к этому. Ну, все понятно? Все, ну, теперь посмотрим на тебя. Рабинович, Рабинович, ну, да. Осталось пару минут, просто я уже не хочу начинать новый Маамар.
Истинная наука начинается с, то есть истинное исследование начинается с приобретения первого свойства отдачи. Кто из этих ученых доживет до того, чтобы пройти этот путь, чтобы наконец-то его обрести? То есть это же, ну, проблема для тех, кто и в группе, и с равом, и...
Если человек хоть немножко думал про Творца, пытался устремиться к нему, то все эти свойства, все эти устремления не пропадают. Они находятся ведь на нашем желании. Наше желание, оно вечное. Из кругооборота в кругооборот, постепенно, оно, это желание, оно переходит из поколения в поколение, из круговорота к круговороту. В следующий раз ты родишься. Тоже с тем же желанием. Только в нем останутся все то, что ты над ним делал по отношению к Творцу. Все остальное, что не по отношению к Творцу, это ты делал, исходя из своего эгоистического желания. С этим ничего не будет. Решимот, конечно, сыграет свою роль. У тебя будет это как процесс. Если ты делал все внутри эгоистического желания, это отложится в ящичек, который называется осознание зла. И пока не накопятся такие осознания зла, ты в этом деле будешь вариться. А устремления все к твоему Творцу откладываются в ящичек, который так и называется, устремление к Творцу. Значит, с этими с двумя ящичками ты приходишь в следующий раз. Будущий твой, твоя левая и правая линия. Вот и все. Что ничего не пропадает. Или из положительного, или из отрицательного. Конечно, из отрицательного это путь страданий. Хорошего ничего нет, если ты его увеличиваешь. А если ты увеличиваешь положительное, то есть устремление к Творцу в каждый момент времени, оно все время откладывается в твою пользу. И потом в итоге сыгрывает, потому что процесс он аккумулирующийся. Из маленьких-маленьких усилий, из ступенек один за одной, потом все суммируется в одну большую ступень. У нас сегодня с вами на нашем уроке присутствуют наши гости и товарищи постоянные, которые были в отлучке в Литве на конгрессе. Давайте их поприветствуем. Идите сюда. Вот. Они были в Литве на конгрессе, 4 дня отсутствовали, по-моему, да? И давайте послушаем, что бы они нам могли об этом рассказать.